Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Педиатр из Приднестровья приговорена к тюремному сроку за действия, повлекшие смерть ребенка. Медики региона жалуются на отсутствие необходимого оборудования для обследования маленьких детей. Кто виноват в сложившейся ситуации? В Приднестровье узаконена добыча криптовалюты, то есть получение виртуальных денег и создание целевых свободных экономических зон. Эти и другие вопросы мы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мост через Днестр между селами Гура-Быкулы и Бычок открыли для движения транспорта общей массой до 10 тонн. Ранее по мосту было запрещено двигаться автомобилем тяжелее 3,5 тонн. Решение увеличить максимально допустимую массу транспортных средств было принято на заседании профильной группы экспертов из Кишинева и Тирасполя. Во время боевых действий на Днестре в 92 году мост был взорван. В начале 2000-х годов его восстановили на европейские деньги, но так и не открыли из-за разногласий между Кишиневым и Тирасполем. Мост был введен в эксплуатацию только 20 ноября 2017 года. Военнослужащие оперативной группы российских войск вместе с приднестровскими подразделениями провели очередные военные учения на левом берегу Днестра. В четверг в мотострелковых подразделениях так называемой Приднестровской армии прошли контрольно-тактические занятия, в ходе которых отрабатывали слаженность действий при отражении внезапного нападения противника. Несколькими днями ранее учения прошли военнослужащие танкового подразделения Приднестровья, которых во вторник подняли по тревоге. Сборы танковых экипажей завершились боевыми стрельбами на Тираспольском полигоне. Одновременно в регионе продолжались военные учения российских военнослужащих, дислоцированных на левом берегу Днестра. В среду в оперативной группе российских войск прошло занятие по радиационной, химической и биологической защите, а во вторник военнослужащие оперативной группы российских войск провели тренировку по противодействию терроризму с освобождением заложников, эвакуацией гражданских, разминированием зданий и ликвидацией противника. Наблюдатели отмечают, что с начала года в Приднестровье прошло около 25 военных учений оперативной группы российских войск. В среду Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы осудило эти учения и в очередной раз подтвердило требования молдавских властей о необходимости безоговорочного вывода военных сил с территории Республики Молдова и необходимости начать обсуждение трансформации нынешней миротворческой операции в многонациональную гражданскую миссию под международным мандатом. Верховный совет Приднестровья принял закон о развитии информационных блокчейн-технологий, который открывает возможности для функционирования в регионе нового вида экономической деятельности по добыче или майнингу, обмену, хранению и распределению виртуальной валюты. Планируется и создание свободных экономических зон, где будут действовать льготы на электроэнергию для компаний, которые откроют так называемые майнинговые фермы. Это высокопроизводительные компьютерные центры, сканирующие виртуальное пространство в поисках криптовалют. Автор этой инициативы – приднестровский лидер Вадим Красносельский. Эксперты и СМИ отмечали, что в России одним из первых о потенциале добычи криптовалют в Приднестровье заговорил основатель русского экспорта, сын генпрокурора России Игорь Чайка. Подробности далее в сегодняшней передаче. Президент Игорь Дадон заявил о намерении заблокировать инициативу о закреплении в Конституции Молдовы европейского вектора развития. Проект закона представлен правящей демократической партией и в среду получил положительное заключение правительства. Дадон подчеркнул, что любые поправки в Конституцию, касающиеся геополитического вектора страны или иных важнейших вопросов, может принимать только народ на референдуме. У микрофона Юлия Михайлова, вы слушаете радио «Свободная Европа». В своем обращении о положении дел в стране президент Дональд Трамп перечислял экономические успехи США, в том числе рост зарплат и снижение безработицы. Американский президент подчеркнул, что сегодня Америка сильна как никогда, но ни слова не сказал о многочисленных кризисах, вызванных его администрацией в последний год, а также о расследовании причастности России к американским выборам. Трамп уточнил, что на внешнем уровне его страна имеет дело с режимами-изгоями, террористическими группировками и соперниками вроде Китая и России, которые бросают вызов американским интересам, американской экономике и американским ценностям. Выступление Трампа приурочено к первой годовщине его мандата. Это был бурный год, когда популярность Дональда Трампа упала больше, чем любого другого президента за аналогичный период. Группа сенаторов-демократов Конгресса США подвергла критике президента Трампа за нежелание ввести новые санкции в отношении России. В письме госсекретарю Рексу Тиллерсону законодатели назвали отсутствие новых санкций против России неприемлемым. Напомню, в понедельник Министерство финансов опубликовало список олигархов, чиновников и бизнесменов, близких к президенту Владимиру Путину, которых могут коснуться американские санкции. Через несколько часов после публикации кремлевского списка Владимир Путин назвал его недружественным актом, но сказал, что Россия воздержится от любого немедленного возмездия. Руководители трех главных разведывательных служб России недавно съездили в столицу США. По мнению аналитиков, одновременное присутствие всех трех российских чиновников в Вашингтоне очень необычно на фоне обострения напряженности в российско-американских отношениях и с учетом расследования возможного вмешательства России в президентскую кампанию США в 2016 году.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем сайте europalibere.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Полтора года проведет в тюрьме педиатр Днестровской больницы за действия, повлекшие смерть полуторагодовалого ребенка, поступившего в стационар с диагнозом острый бронхит. В ходе следствия выявлены нарушения в оформлении истории болезни, но главная ошибка – врач не назначила ребенку рентгенографию. Подробнее об этой истории расскажет Юлия Михайлова.
Медики региона встали на защиту врача. У молодой женщины двое несовершеннолетних детей. Проблема, по их словам, кроется в том, что в Днестровской горбольнице нет рентгенаппарата для маленьких детей. Чтобы провести это обследование, больного ребенка пришлось бы везти в больницы ближайших городов – Слободзею или Тирасполь. Транспорт, запросы в больнице, ожидание ответа заняло бы, по оценкам врачей, несколько дней. Более того, для таких нестандартных ситуаций нет никаких ведомственных инструкций и документов, регламентирующих действия врачей. В результате экспертизы обнаружены признаки вируса атипичной пневмонии, которая в некоторых случаях приводит к смерти больного. Выявить это заболевание и лечить сложно, поскольку антибактериальная терапия специфична либо неэффективна, если причина пневмонии – вирус. Наш корреспондент в Приднестровье Сергей Урсул попытался выяснить, кто же виноват в смерти ребенка и в том, что единственный педиатр стационарного отделения Днестровской больницы оказалась за решеткой. Система здравоохранения, которая не реформируется уже несколько десятилетий, отсутствие достаточного количества отделений, где есть рентген и другое оборудование для качественного обследования и лечения, или недостаточность нормативной базы в области здравоохранения. В Приднестровье немало больниц, которые не могут обеспечить ничего, кроме койки. Есть врачи узких специальностей, а принять больного на участке порой некому. У многих медиков нет возможности повысить квалификацию. Они десятилетиями работают по устаревшим методикам. Галина Федотова, исполнительный директор Общества защиты прав пациентов ГЛИН, рассказывает, что чаще всего люди жалуются на ошибки врачей, нарушения прав пациентов, а также на то, что врачи неэтично ведут себя на приемах.
Нарушение врачебной этики. Вот у нас очень, наверное, пока на слабом уровне врачи понимают, что они должны соблюдать врачебную этику, что нужно с пациентами разговаривать и вежливо, и в то же время еще и быть и психологами, что человек, когда приходит к ним на прием, он оказывается уже в депрессивном состоянии, что с ним что-то случилось, он заболел. И если он в ответ получает только негатив и какой-то, ну, может, даже бывает или хамские какие-то ответы, то явно, что на пользу это больному никак не идет. И такие вопросы именно о нарушение деловой этики со стороны врачей мы довольно-таки успешно решили. Никакие не суды, а просто конкретно или к заведующей отделения, либо к главврачу. И все было решено. Даже были собрания проведены в этих медицинских учреждениях, где им еще раз напомнили об врачебной этике с пациентами. Постепенно наше общество поймет, что нужно быть взаимовежливыми. В первую очередь врач, он должен помогать пациенту. Независимо от того, даже если пациент пришел к нему, может быть, в каком-то таком напряженном состоянии. Еще какая интересная есть такая проблема, которую мы хотим решить, я думаю, что мы ее решим в конце концов, это оказание первой помощи со стороны врачей поликлиник и со стороны фармацевтов, которые и аптечных работников, потому что бывают такие ситуации, когда человеку стало плохо рядом с поликлиникой либо рядом с аптекой. Они могут и имеют все возможности оказать эту первую помощь, но у нас, к сожалению, получается какой-то замкнутый круг, вызываете скорую, и человек вроде бы с надеждой, что ему помогут именно здесь, оказывается без этой помощи. Вот этот вопрос у нас очень важный.
По мнению Галины Федотовой, сама система здравоохранения Приднестровья нуждается в кардинальных переменах.
Помимо законодательства, мне кажется, нужно менять менталитет людей и самих же докторов, потому что они, в принципе, считаются, ну как, так оно есть, что люди, в принципе, платят зарплату, мы все платим зарплату нашим докторам, они ничего не производят, мы же им создаем все простые люди, все налогоплательщики, условия для их работы, для них строятся поликлиники, либо больницы, для них и для нас тоже, но это их рабочие места, они же не сами себе их построили, это строится на средства простых людей. Кабинет, все, что им необходимо для работы, плюс ихняя зарплата. Еще большая проблема, это, я думаю, не только, конечно, у нас в Приднестровье, это то, что врачи требуют денег за то, что они выполнили операцию. То есть можно сказать, что это вымогательство денег у людей. С этим, конечно, тяжело бороться, но это нужно, потому что люди мало того, что платят за эти операции официально, почему-то они должны еще и дополнительно поблагодарить врача, так это называется. Я уже много раз говорила, вы же не благодарите дворника на улице за то, что он подмел и выполнил хорошо свою работу. И вы никогда не подойдете дворнику и не скажете ему, вот тебе шоколадка, подмети под моим окошком лучше, да? А почему-то считаем так, что мы можем дать... И люди сами так думают, и врачи уже просто требуют это, чтобы лучше он выполнил свою работу, которую он обязан выполнить, я ему должен дать сверху денег. А если я ему не дам, что он выполнит хуже, получается. Я с этим абсолютно не согласна впредь, потому что если профессионал, он всегда сделает хорошо.
Общество защиты прав пациентов «ГЛИН» – довольно молодая организация, но уже активно о себе заявляет и ведет прием граждан, добавляет Галина Федотова.
Мы создались в начале октября 2017 года, так как действительно вопросы медицины, они очень актуальны, поэтому и такая активная деятельность. И решили, используя свой опыт уже, который у нас есть, помогать другим людям.
Исполнительный директор Общества защиты прав пациентов «ГЛИН» отвечала на вопросы нашего корреспондента в Тирасполе Сергея Урсула. На улице приднестровских городов мы спросили у случайных прохожих, куда они обращаются за медицинской помощью в случае необходимости, в публичные или частные клиники, или же ездят лечиться на правый берег Днестра, в столицу Молдовы.
Я пенсионер, предпочитаю государство, потому что государство обязано мне предоставить бесплатные услуги, поскольку я проработала 38 лет на государстве. В законе о здравоохранении есть бесплатные услуги. Она заставляет платить. Почти все услуги платные. Всегда находится что-то, отговорки какие-то. Никогда не дозвонишься, на прием не запишешься. Поэтому я недовольна. Может, эта реформа что-то даст? Жду. Я верю. Верю, потому что на все реформы нужно время.
Сначала в государственную скажу. Если что, пойду убедиться, чтобы к частному. А в Кишинев там я уже ездил, там то же самое. Они сами жалуются, что у них врачей не хватает. Либо можно, если уверен, пройти лечение, а потом уже, если не поможет, тогда уже к другому врачу. Так как сейчас денег вообще ни у кого нет, вот поэтому и приходится. Если есть деньги, то, конечно, лучше к частному.
Смотря насколько серьезная ситуация. Сначала начнем отсюда, а потом уже будем действовать по ситуации. К терапевту все начинается с него, в поликлинику. Начнем с того, что вот именно у врачей мы столкнулись с тем, что у них нету бесплатного обучения. Вот у педагогов в школах они бесплатно обучаются раз в 5 лет, а наши врачи нет. Поэтому не у всех есть возможность, не все могут поехать. Им надо ехать в Кишинев, в Россию. Это все очень затратно. Россия — это в пределах $1000 получается. То есть для нашего врача с копеечной зарплатой это неподъемная сумма. И не хватает специалистов, вот элементарно, у нас на участке педиатра нет. К нам пришел интерн смотреть нас. Они заканчивают и уезжают в Россию.
Будут деньги в частное. денег не будет государственных. Ну а так, в принципе, только время много. С 8 утра пришел, и только к 11 приняли. В частный записался, пришел, 20 минут свободен.
Я не знаю, за границу я, конечно, не поеду, потому что нет средств. А быстрее всего, что мы ходим в государственную, потому что там не надо платить.
Вы знаете, это зависит, наверное, от проблемы все-таки. Если это что-то такое на уровне, когда простуда, ОРВИ, да, ОРЗ, то я обращусь здесь. Если более какая-то проблема поглобальнее, я, скорее всего, поеду в Кишинев. У нас есть свой педиатр, мы к ней ездим, мы ей звоним в случае чего, мы ей доверяем. А что-то более профилированный специалист, мы поедем туда.
Начнем с нашего участкового врача, услышим его мнение. Затем, если я начинаю сомневаться в том, что это, я, безусловно, обратиться в частную. А если же совсем серьезная проблема, то есть нужно оперировать. Я на протяжении 6 лет езжу в Кишинев. Там я и прооперировалась. И меня приняли. Вы знаете, я благодарна по сей день.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Верховный Совет Приднестровья закон о развитии информационных блокчейн-технологий, которые открывают возможность функционирования в регионе нового вида экономической деятельности по добыче или майнингу, обмену, хранению и распространению криптовалюты. Закон предусматривает создание целевых свободных экономических зон, где будут действовать налоговые льготы для компаний, которые откроют так называемые майнинговые фермы. Это высокопроизводительные компьютерные центры, сканирующие виртуальное пространство в поисках криптовалют. Законопроект представил глава региона Вадим Красносельский 23 января. На второй день документ был принят в первом чтении, а через неделю, 31 января, в окончательном чтении. О такой скорости прохождения законопроекта не помнят эксперты региона. Положение закона действительно с 1 января 2018 года. Он запрещает физическим лицам заниматься так называемым майнингом и не позволяет использование криптовалюты в качестве платежного или обменного средства в регионе. В пояснительной записке отмечается также, что инвесторы будут освобождены от налогов. Они будут пользоваться поддержкой со стороны администрации и особыми тарифами на электроэнергию, говорит глава ведомства экономического развития региона Сергей Болоник.
Так называемый майнинг, да, деятельность по генерации криптовалют, осуществление расчетных процессов. Вот эту деятельность мы легализуем для того, чтобы у нас в республике любой внешний инвестор, внутренний инвестор, любое юридическое лицо, занимающееся майнингом, могло делать это, не имея вопросов со стороны государства.
Российское издание «Коммерсант» отмечает, что в России одним из первых о потенциале добычи криптовалют в Приднестровье заговорил основатель компании «Русский экспорт», сын генпрокурора Российской Федерации Игорь Чайка. Прошлой осенью он побывал в Тирасполе во главе делегации «Деловой России» и после встречи с руководством региона заявил, что там есть все условия для майнинга – высокоскоростной интернет и дешевая электроэнергия. Это подтвердил и приднестровский лидер Вадим Красносельский, который заявил изданию, что Приднестровье рассчитывает на российских инвесторов, первым из которых может стать Игорь Чайка. Майнинг криптовалют требует значительных энергозатрат, но Красносельский уверен, что регион сможет обеспечить необходимый объем электроэнергии для майнинговых ферм за счет генерирующих мощностей, принадлежащих администрации или холдингу «Шериф». Речь идет о Дубасарской ГРЭС на Днестре и 3 ТЭЦ в Тирасполе, принадлежащих холдингу «Шериф», где, обещает Красносельский, для генерации электроэнергии для майнинга будет использоваться газ, который Тирасполь получает в качестве платы за транзит этого топлива из России на Балканы. В долларовом эквиваленте это составляет 25-30 миллионов долларов в год. Другой источник электроэнергии – молдавская ГРЭС, которая тоже использует для генерации электричества российский газ, из-за которой Приднестровье не платит «Газпрому», а долг, переваливший за 6 миллиардов долларов, Москва перекладывает на Кишинев. Игорь Чайка заявил Коммерсанту, что он действительно заинтересован в создании майнинговой инфраструктуры в Приднестровье. «Мы ждали, когда вступит в силу закон. Теперь появились юридически обоснованные возможности пойти дальше в реализации проектов с криптовалютой», — говорит Игорь Чайка. Бизнесмен ответил, что с главой правительства региона Александром Мартыновым достигнута договоренность, что после легализации криптовалюты власти предоставят инфраструктуру для реализации проекта. «Будем ждать от них предложений на площадках для создания майнинговых ферм. Мяч на их стороне», — заявил Чайка. По его словам, такими проектами интересовались 5-6 российских бизнесменов, которые обсуждали инвестиции в диапазоне от 5 миллионов до 15 миллионов рублей, то есть от 90 до 265 тысяч долларов. Я ориентируюсь на среднюю цифру в районе 10 миллионов рублей. Попробовать надо. Сразу много страшновато, добавил Чайка, и отметил при этом, что окончательного решения о создании майнинговой фермы в Приднестровье пока не принято. Он анализирует аналогичные возможности в Молдове и России. При всех прочих равных условиях будем анализировать ситуацию, исходя из стоимости электроэнергии, подчеркнул он. Электроэнергия – одна из главных составляющих в процессе майнинга криптовалют. По мнению экспертов, ее доля в затратах достигает до 95%. А глава ведомства эконом-развития региона Сергей Абалоник говорит, что для Приднестровья это хорошая возможность обеспечить поступление валюты, в которой регион очень нуждается. «Мы готовы предлагать электроэнергию по достаточно конкурентным ценам. Это дополнительный приток валюты, поскольку продажа электроэнергии не резидентам – это реализация внешнеторговых контрактов. Этот экспорт электроэнергии, а соответственно поступление валюты – то, что нам нужно сейчас», – сказал Абалоник. Экономический эксперт из Тирасполя Сергей Мельниченко отмечает завидную оперативность, с которой был принят закон, и высказал предположение о том, что это признак определенных интересов, которые стоят за этим решением.
Давайте по факторам. Существует несколько факторов, в принципе, пока не полученных на них ответы, но, тем не менее, удивляет та оперативность и быстрота, с которой законопроект о блокчейнах и майнинге, криптовалютах и так далее. Значит, он поступил от президента в Верховный Совет в режиме законодательной необходимости. 24 января был принят в первом чтении. В период между первым и вторым чтением поступило 14 поправок. Все они были обсуждены в комитете профильном, но я не видел и не слышал об обсуждении в других комитетах, которых в Верховном Совете функционирует 8. 31 числа, 30 января, он был вынесен на второе чтение. Были приняты без обсуждения 13 поправок. Одну поправку обсуждали. Депутат Бендер предложил распространить действие законопроекта и на физических лиц, но путем голосования за это проголосовали только 6 депутатов из 34 присутствующих на встрече. Второй фактор – это желание Приднестровья использовать энергетические мощности республики для развития этого вида бизнеса. В Приднестровье существует Молдавская ГЭС, мощная Дубасарская ГЭС и Тиратекс Энерго. Отмечается относительно большая энерговооруженность, что необходимо для этого вида деятельности. Отмечаются низкие ставки за стоимость электроэнергии в сравнении с другими странами. И даже предполагается или прогнозируется возможность за счет развития этого бизнеса компенсировать отсутствие, допустим, контракта на поставку электроэнергии в Молдову, который должен заключаться вроде бы до конца марта, начиная с 1 апреля. Еще один фактор – это возможность развития этого бизнеса выгодна для Приднестровья ввиду отсутствия физической возможности преодоления границ, что является уязвимым местом для Приднестровья в случае импорта, экспорта товарно-материальных ценностей, потому что цифровая экономика, виртуальная экономика, она не знает границ, и поэтому это преимущество. Тем более, что мы знаем, что в Приднестровье немало фирм и компаний, которые работают в сфере IT-технологий, выполняя заказы иностранных заказчиков. Там еще есть такой момент, что те, кто захочет заниматься этим видом бизнеса, будут иметь налоговые преференции в качестве резидента свободных экономических зон. То есть делается все возможное для привлекательности этого бизнеса, наверное, прежде всего для иностранных компаний, а это будут инвестиции, то, о чем всегда говорили власть. Ну и некоторые эксперты связывают это с визитом в сентябре месяце главы России Игоря Чайки, который уже тогда отмечал дешевую электроэнергию Приднестровья и высокоскоростной интернет, которые являются непременными условиями для развития этого вида бизнеса. Удивительно, что неразвитое в экономическом плане Приднестровье имеет свое законодательство, в отличие от других стран, где монетарные и политические власти пока не определились с развитием этого вида деятельности, где много, скажем так, рискованных моментов.
Насчет рисков вы говорили. Какие риски вы видите?
Ну, риски я тут не знаю, какие тут риски. Это такая сфера, это цифровая экономика, такая еще неизведанная, непонятная, поэтому тут трудно мне что-то говорить.
Насчет интересов, какие вы интересы видите? Вы упоминали насчет Игоря Чайки.
Ну, я думаю, что закон такой необычный для нашей правовой базы появился ввиду того определенного интереса определенных экономических групп или компаний, не исключено из-за рубежа, потому что все равно появление какого-то законопроекта двигает какой-то интерес, какой-то должен быть толчок.
Скажите, насчет цены электроэнергии, потому что это очень важный фактор при добыче криптовалюты. Мне эксперты говорили, что она должна быть чрезвычайно низкой для того, чтобы этот вид деятельности был выигрышным. Какая цена может быть предоставлена?
Ну, я затрудняюсь как бы ответить на этот вопрос, но понятно, что, например, трудно будет использовать дешевую электроэнергию, вырабатываемую на Дубасарской ГЭС, ввиду ее зависимости от природных факторов. Поэтому в основу тут будет ложиться электроэнергия, вырабатываемая Молдавской ГРЭС. Ну, кстати, у нее не задействованы все мощности, у нее 12 энергоблоков, а сейчас работает от силы 3-4, поэтому как бы потенциал для этого есть. Насколько низкой будет она, ну, тут все будет зависеть, наверное, от совершенствования самой Молдавской ГРЭС, желания ее владельцев в виде РАО ЕС вкладывать туда средства. Ну, знаете, если проект покажет определенную как бы перспективность, то могут этим и заняться. Хотя я говорю, что это очень рискованный вид бизнеса. Это не открыть парикмахерскую, не создать столярный цех. Сейчас, видите, тем более колебания этой криптовалюты, того же биткоина, на очень большие, большой диапазон. Поэтому оживится ли этот рынок, даже имея законодательное сопровождение, я очень сомневаюсь.
Сергей, я понимаю, интерес экономических агентов, может быть, какие-то вещи, которые нам не видны. Что можно сказать Приднестровью, что это принесет? Потому что эти биткоины, вы говорили, они не остаются в регионе.
Ну да, они не могут быть использоваться как средство накопления. Я думаю, что это просто появление новых экономических агентов, которые будут даже при преференциях платить определенные налоги. Это в какой-то степени может быть иностранные инвестиции на создание этих всех майнинговых фирм, там ферм и так далее, как они там называются. Это может быть определенное открытие новых рабочих мест, особенно для молодежи, которая как бы в этом IT-технологиях плавает лучше, чем старшее поколение. Определенная может быть задержка их, снижение уровня трудовой миграции, но это всего лишь предположение.
Время покажет.
Да, это необычное. Это я же говорю, что это было необычное. Все почему-то заинтересовались, почему вы, почему, откуда, что. Ну вот как и вы позвонили. Но вопросов сейчас больше, чем ответов. Пока есть только законодательная база, она может быть хорошо прописанная, но как бы практических нет.
Экономический эксперт из Тирасполя Сергей Мельниченко. Стоит отметить, что в России Центробанк не считает целесообразным легализацию криптовалют на биржах. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заявила, что не допустит использования в России криптовалют как законного платежного средства. Соответствующие структуры должны разработать механизмы регулирования криптовалют. Изменения в законодательство должны быть внесены к июлю этого года, но полной либерализации криптовалют эксперты не ждут. Белоруссия стала первым государством, полностью легализовавшим деятельность, связанную с блокчейном. блокчейн-технологиями и обращением криптовалют. И сделала это более месяца назад, 22 декабря 2017 года, а закон вступит в силу лишь в марте. До настоящего момента только Япония признала биткоины платежным средством. Южная Корея и Китай запретили обмен виртуальных денег на реальные. А в Швейцарии и некоторых европейских банках компании, работающие с криптовалютами, могут обменять строго ограниченные суммы на реальные деньги. Западные правительства выступают против легализации криптовалют, усматривая в них способ отмывания денег. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».